Здравствуйте, сегодня четверг, 4 апреля, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Прежде чем начать, должен напомнить нашим слушателям в России, в Беларуси и на оккупированных территориях Украины лайки, перепосты, цитирования, а также комментарии, касающиеся контента «Радио Свобода», отправка нам сообщений – все это может грозить вам административным или даже уголовным преследованием. «Радио Свобода» признана в России нежелательной организацией. Читать, смотреть и слушать наши статьи, программы и подкасты можно без ограничений. Сегодня в выпуске. Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста по мобилизации в Украине с 27 до 25 лет. Совет Безопасности ООН обсудил удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске, в результате которого были убиты два высокопоставленных представителя Корпуса стражи Исламской революции. Правозащитники в Армении заявляют, что за приехавшими в страну россиянами ведут слежку люди в форме армии России. Также сегодня.
Очнитесь, ребята, никто вас не защитит, кроме себя. Не надо ждать, что у нас вот противоракетная оборона, она сегодня решает другие задачи.
Глава Татарстана Рустам Миниханов призывает жителей республики самим готовиться к отражению атак беспилотников. Российские войска минувшей ночью вновь атаковали Харьков ударными беспилотниками. Об этом сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. По его словам, погибли 4 человека, не менее 10 ранены. Погибшие – это сотрудники спасательных служб, приехавшие ликвидировать последствия обстрела жилых домов в тот момент, когда по тому же месту был нанесен повторный удар. На фоне активно распространяющихся слухов о том, что российские войска готовят массированное наступление на Харьков, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в России к 1 июня этого года планируется мобилизовать еще не менее 300 тысяч человек. Два дня назад Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста по мобилизации в Украине с 27 до 25 лет. Цель этого закона – пополнение мобилизационного резерва ВСУ. При этом, как отметил вчера Зеленский, о мобилизации 500 000 человек, которая ранее обсуждалась, речь не идет. На мобилизации, довольно непопулярной в украинском обществе мере, настаивал теперь уже бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Сменивший его Александр Сырский смог изыскать иные резервы, сообщил Владимир Зеленский.
Ну, 500 000 нам не потребно.
500 000 нам не нужно. Я благодарен Сырскому за аудит. Важно, что он нашел силы и внутри ВСУ. Соответствующее количество, которое не было на фронте, они на фронте будут. Что касается количества, то есть сколько будет мобилизовано, этого вам сказать не готов.
Не готовы это сказать.
Это был президент Украины Владимир Зеленский. Еще одна активно обсуждаемая в Украине тема – падение популярности так называемого новостного телемарафона, начавшего свою работу с первых дней полномасштабного российского вторжения в Украину. Телемарафон существует при поддержке украинского государства. На это тратится более 1,5 миллиардов гривен в год. У журналистов, общественных деятелей и у простых зрителей есть опасения, что с помощью телемарафона украинские власти ограничивают свободу слова в стране. Подробнее об этом киевский корреспондент телеканала «Настоящее время» Юлия Жукова.
Новостной телемарафон создали указом президента Владимира Зеленского для противодействия российской дезинформации и поддержки боевого духа украинцев. В хаосе и потоке фейковых новостей телемарафон тогда стал главным верифицированным источником информации для большей части населения.
Для общего эфира объединились государственные телеканалы «Суспільне» и «Рада», а также коммерческие «1+1», «СТВ», «СТБ», «Интер» и «Мы Украина». Не вошли в общенациональный телемарафон канал «Эспрессо», «Пятый канал» и «Прямой», которые связывают с главным оппонентом действующей власти, пятым президентом Украины Петром Порошенко.
Исключение из цифрового вещания 3 оппозиционных телеканалов, а также постоянное присутствие в эфире только представителей от президентской политической силы стало первой большой претензией в адрес телемарафона.
2 месяца назад американская газета New York Times выпустила статью о едином телемарафоне под названием «Это государственная пропаганда. Украинцы избегают теленовостей из-за затягивания войны». В материале идет речь о том, что украинское телевидение изображает слишком радужную картину войны, при этом скрывая тревожную ситуацию на линии фронта.
Об опасной стороне телемарафона говорит и председатель Комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин.
В принципе, в начале войны такой более оптимистичный, мобилизующий подход, возможно, и имел смысл. Нам нужно было объединить общество. Сейчас, когда все уже понимают, что война – это не 2-3 недели, и мы в Крыму, а что война – это надолго, нужен более взрослый разговор. Не всегда власть готова слышать критику. Не всегда власть готова допускать критику в ходе единого марафона.
Результаты последнего опроса Киевского международного института социологии показали, что доверие к телемарафону «Единые новости» продолжает снижаться.
Финансируются телемарафоны из госбюджета немалыми средствами. На 2024 год было выделено почти 2 миллиарда гривен, это примерно 50 миллионов долларов. На сайте Кабинета министров появилась петиция с предложением перенаправить деньги, предназначенные для телемарафона, на финансирование дронов и пикапов. На сегодняшний день петицию подписали больше людей, чем необходимо – почти 30 тысяч голосов.
В офисе президента ранее говорили, что не видят причин закрывать телемарафон, но обещали, что он будет переформатирован. В Министерстве культуры и информполитики также анонсировали изменение формата телевещания в Украине.
Сообщение киевского корреспондента телеканала «Настоящее время» Юлии Жуковой. Несмотря на то, что Украина воюющая страна, подвергшаяся агрессии, политическая жизнь там кипит, особенно в сравнении с Россией, я уже упомянул о недавней смене главкома ВСУ. Она негативно сказалась на рейтинге Владимира Зеленского, а уволенного Валерия Залужного, отправленного послом в Великобританию, он, наоборот, подрос. Недавно был снят с должности глава Совета по национальной безопасности Украины Алексей Данилов, не исключена отставка министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Владимир Зеленский говорит и о других грядущих кадровых перестановках. Насколько успешной была уже осуществленная так называемая перезагрузка власти, которую сейчас проводит президент Украины? Вот что говорит об этом бывший депутат Верховной Рады, автор телеграм-канала «Березовый сок» Борислав Береза.
На сегодняшний день мы видим, что качественных изменений, которые бы оправдывали изменения в руководстве вооруженных сил Украины, не произошло. Более того, после этого момента произошло несколько событий, например, уничтожение достаточно дефицитной западной техники, опять же, была потеря Авдеевки. Выяснилось, что те моменты, которые должен был заниматься Сырский, как человек, который руководил сухопутными войсками, а именно мобилизацией, формированием резервов, и дальше мы не видим улучшения в этом направлении, поэтому особого какого-то качественного изменения мы не увидели практически никто. Единственное, что стало больше, это фотографии Сырского с Зеленским, фотографии Сырского и сообщений в СМИ, и видно, что из него искусственно пытаются сделать медийное лицо, но это абсолютно зря и безнадежно, тем более, что сделать это не получается. Кроме этого, особых никаких изменений не произошло. Мы не увидели качественного изменения в формате мобилизации, мы не увидели каких-то особых предложений со стороны Сырского. Более того, после его назначения Зеленский сказал, что уже в ближайшие дни Сырский предоставит план действий с учетом изменений. Этот план не предоставлен до сих пор. Поэтому говорить о том, что что-то изменилось, ну, скорее это надо задать вопрос Зеленскому, ибо он говорил, что он надеется на изменения после отставки Залужного. Единственное, что изменилось, действительно, у Зеленского еще больше упал рейтинг, а у Залужного он опять вырос. Частичная отставка с Данилова связана с тем, что выиграл корпоративные игры внутри офиса президента Ермак, который достаточно давно как был в штыках с Даниловым. А тут Данилов удачно подставился, назвав китайского спецпредставителя Ли Хуэя, использовав ненормативное словосочетание. Поэтому Данилова ушли по той причине, что Ермаку это было выгодно, и плюс сам Данилов нарвался. Здесь тоже неожиданности нет. Все ждут замен в Кабмине. Понятно, что раньше было известно, что уходит Кулеба, и он должен был раньше идти либо посла в Великобританию, либо на посла в США. Но, как известно, теперь посол в Великобритании уже не его перспектива. Посол США пока достаточно Маркарова неплохо держится за свою позицию. Поэтому тоже непонятно, куда его отправят. Но у нас есть много других вакансий по всему миру, от Мозамбика до Норвегии. Поэтому варианты есть. Самая большая интрига – это все-таки, кто возглавит Кабмин. И тут на сегодняшний день есть два фаворита у Банковой, но, как известно, никто на Банковой не может быть постоянно. Даже фавориты могут меняться в течение даже не месяца, а дня. Сегодня это Умеров и Ермак. Ермак, которому требуется легализация, и он хочет получить официальный статус. И Умеров, который тоже выбивается в любимчики Зеленского. И на сегодняшний день просто на эмоциональном фоне достаточно получил привязанность президента к себе. Поэтому кого выберет Зеленский назначить премьером, мы узнаем очень скоро. Но опять же, выбирать будет на Банковой.
Мнение автора украинского телеграм-канала «Березовый сок» Борислава Березы, интервью с ним записал наш корреспондент Владимир Ивахненко. Тем временем глава Татарстана Рустам Миниханов прокомментировал недавний удар беспилотника по специальной экономической зоне Алабуга, где располагается производство и сборка боевых дронов. Миниханов сослался на высшие силы и предложил татарстанцам самим готовиться к возможным новым атакам.
Все, что мы говорили, что у нас будут проблемы, оно свершилось. Вчера просто такая урожай, наверное, вот из-за того, что урожай и пост православный. Всевышний нам дал шанс это. Значит, очнитесь, ребята, никто вас не защитит, кроме себя. Везде у нас запас должен быть, везде у нас должны быть бригады, везде мы должны понимать. Но не надо ждать, что у нас вот противоракетная оборона, она сегодня решает другие задачи. Мы должны своими силами решать эти вопросы. Каждое предприятие, каждый участок, каждый муниципалитет, каждый город.
Это был глава Татарстана Рустам Миниханов.
Подкаст «Table Talk» с Александром Генисом. Каждый месяц мы беседуем с писателем, путешественником, кулинаром, почти полвека живущим в Нью-Йорке. Генис – это опыт сопряжения Запада с русской культурой. Для многих сегодня этот опыт стал неожиданно актуальным. Книги, фильмы, культурные тренды и интеллектуальная мода. Смотрите «Table Talk» на YouTube-канале «Радио Свобода». Ведущий Иван Толстой.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 4 апреля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Очередное заседание Совета Безопасности ООН было посвящено удару Израиля по зданию консульства Ирана в Дамаске. Удар был нанесен в понедельник, погибли не менее 13 человек, среди них два высокопоставленных руководителя иранского корпуса стражей исламской революции. Мохаммед Реза Захиди и командир сирийских и ливанских сил корпуса, заместитель Захиди Мохаммед Хадираджа Рахими. Считается, что Захиди поддерживал особенно тесно связи с лидером, ведущей войну против Израиля, экстремистской группировки «Хизбаллах» Хасаном Насралой, рассказывает корреспондент «Голоса Америки» Виктория Купчинецкая.
Заседание Совета Безопасности было созвано по требованию Российской Федерации. Постоянный представитель России Василий Небензя выразил решительное осуждение действий Израиля.
Особое внимание хотели бы обратить на тот факт, что это уже не первая атака, которая была осуществлена Израилем в густонаселенном столичном районе Дамаска, что создало высокие риски массовых жертв среди гражданского населения. С самого начала эскалации палестино-израильского противостояния 7 октября количество израильских атак по объектам сирийской гражданской инфраструктуры и соседей САР кратно возросло. Так, в ночь на 29 марта израильская авиация нанесла ракетные удары по различным объектам в окрестностях Алеппо. Жертвами той атаки стали десятки человек. Многие получили ранения.
Представители ООН указывают на то, что военные удары по дипломатическим объектам на суверенной территории государства – это нарушение международных законов. Представитель Соединенных Штатов Роберт Вуд решительно отверг любую причастность США к этим атакам.
Как уже заявил Белый дом, США не имели никакого отношения к этим вчерашним ударам по Сирии, и мы ничего о них не знали заранее. Мы об этом сообщили Ирану. Мы не можем подтвердить никакую информацию об этом инциденте. И пока мы собираем информацию, одно очевидно. Иран и его посредники и партнеры должны избегать эскалации напряженности в регионе.
Однако представитель Ирана обвинила в эскалации напряженности Израиль и США. Выступая на заседании, Захра Эршади обвинила Израиль в геноциде палестинцев и в невыполнении последней резолюции Совета Безопасности, которая требует немедленного прекращения огня в Газе. Она сказала, что за всеми преступлениями Израиля стоят США.
Иран никогда не способствовал распространению конфликта в регионе, не хочет эскалации и эскалации напряженности. Между тем, США выражают обеспокоенность распространением напряженности в регионе, пытаются использовать ситуацию для дестабилизации Сирии и всего региона. Соединенные Штаты ответственны за все преступления, совершенные израильским режимом. Жестокие акты геноцида в Газе не происходили бы без открытого согласия и широкой политической, финансовой и военной поддержки и партнерства со стороны США.
Роберт Вуд заявил, что именно Иран намеренно способствует эскалации напряженности, поддерживая и вооружая террористов.
Террористы и вооруженные группы, некоторые при поддержке сирийского режима и Ирана, используют сирийскую территорию для организации и осуществления нападений на израильские и американские объекты и персонал. Вдоль голубой линии между Израилем и Ливаном, Хизбалла, которую поддерживает и вооружает Иран, регулярно наносит удары по Израилю. В Красном море хуситы при поддержке Ирана в нарушении международных законов многократно нападали на коммерческие и торговые суда. Вооруженные группы, поддерживаемые Ираном, неоднократно нападали на американские дипломатические объекты в Ираке и на военный персонал США, воюющий с террористической организацией «Исламское государство». Мы неоднократно предупреждали сирийский режим, что ему необходимо пресечь дестабилизирующую деятельность Ирана на его территории.
Представитель США предупредил, что любые нападения на американский персонал и объекты будут иметь для Ирана серьезные последствия.
Сообщение корреспондента «Голоса Америки» Виктории Купчинецкой. Политики нескольких стран Европейского Союза в последние дни делали заявление о том, что российские спецслужбы продолжают представлять собой угрозу из-за проникновения в страны ЕС и распространения своего влияния. В Чехии в национальный санкционный список была внесена компания Voice of Europe, с которой оказался связан кум Владимира Путина и в прошлом украинский политик Виктор Медведчук. При его посредничестве Кремль пытался повлиять на результаты выборов в Европейский парламент, которые должны состояться через 2 месяца. А в Австрии был арестован бывший сотрудник ныне расформированного Федерального агентства по защите Конституции и по борьбе с терроризмом Игиста Отто. Он подозревается в передаче данных с телефонов 3 высокопоставленных сотрудников Министерства внутренних дел Австрии, бывшего руководителя офиса главы МВД, директора Федеральной полиции и главы ведомства по делам иммиграции. Канцлер Австрии Карл Нехаммер объявил о том, что российские разведывательные сети станут темой заседания Совета Безопасности, так как появились подозрения об их внедрении в политические партии объединения Австрии. Вот как оценивает это заявление директор Венского аналитического центра по сохранению демократии Антон Шеховцов.
В этом году осенью в Австрии будут парламентские выборы, и по прогнозам, скажем, основываясь на тех данных, которые мы имеем из опросов, мы видим, что первое место, скорее всего, займет крайне правая партия, Австрийская партия свободы. И существует отличная от нуля вероятность, что лидер партии, этой крайне правой партии, Австрийская партия свободы, возможно, станет новым канцлером. Но дело в том, что электорат Австрийской партии свободы, он некоторым образом пересекается с электоратом Австрийской народной партии, той правоцентристской партии, которую представляет Карл Нехаммер. Соответственно, чем больше голосов Австрийская народная партия сможет забрать у австрийской партии «Свободы», да, тем лучше для этой партии. И австрийская партия «Свободы», она, по крайней мере, несколько лет назад была известна тем, что, наверное, среди всех австрийских партий она занимала наиболее такие пророссийские позиции, прокремлевские позиции. И именно скандал, как бы включающий этот российский фактор, стал той причиной, по которой была развалена коалиция между Австрийской партией «Свободы» и Австрийской народной партией. Конечно же, Австрийская народная партия после тех выборов, которые будут осенью этого года, у них есть желание, тем не менее, возможно, снова создать коалицию с крайне правыми, но они не хотели бы, чтобы лидером этой коалиции были именно крайне правые. Они хотят сохранить лидерство, политическое лидерство в стране. И вот заявление Нехаммера, вот первый аспект, да, рассмотрения, почему прозвучали эти заявления, нужно рассматривать именно в таком ключе, как некоторый фактор внутри политических дебатов. Это первый. Второй аспект – то, что Австрия, по крайней мере, в Европе, на уровне Европейского Союза, у нее сложилась такая довольно печальная репутация, такого слабого звена в отношениях с Россией, что существует некоторый европейский консенсус, да, продолжающий, что Россия – это страна-агрессор, что необходимо предоставлять всю помощь Украине и нужно сокращать сотрудничество между Россией и Европейским Союзом. Вот Австрия считает, что она такой является таким спойлером. Да? Австрия не входит в НАТО. Австрия часто заявляет, что мы занимаем нейтральную позицию. Конечно же, Австрия, тем не менее, оказывает гуманитарную поддержку Украине. Но вот такая репутация спойлера и страны, которая очень мягко относится к враждебному российскому влиянию, она присутствует. И соответственно, второй аспект рассмотрения, почему Нехаммер сделал такое заявление, это как бы показать, что нет-нет, Австрия все-таки сопротивляется российскому враждебному влиянию, шпионажу и другим формам такой активности, подрывной активности Российской Федерации внутри Европейского Союза. Ну и, скажем, такой, как я сказал, полуаспект, это все-таки послать, возможно, сигнал другим шпионам, да, другим акторам Российской Федерации, что некоторое наблюдение за ними, возможно, усилится. Дело в том, что на протяжении многих лет, если даже не десятилетий, в Австрии существовал такой консенсус со стороны политических элит австрийских, что австрийское государство не вмешивается в действия иностранных шпионов, особенно в Вене. Да? Вена – город, где присутствует и МАГАТЭ, и ОБСЕ. Конечно же, здесь много, ну, скажем, шпионов фактически со всех частей планеты. Здесь не только российские шпионы, здесь, ну, скажем, все, почти все представлены. Да, и был такой консенсус, что вот вы, главное, там, как бы не убивайте друг друга, а, чтобы на улицах Вены не лилась шпионская кровь, но в целом мы не будем вмешиваться в вашу деятельность. Вот вы воюете там между собой, главное, чтобы нас это никак не задевало. И, возможно, да, я тут делаю некоторые предположения, что вот Нехаммер, говоря, что необходимо как-то прекратить или, может быть, как-то ограничить эту шпионскую деятельность. Возможно, это вот такой вот сигнал. Но, опять же, возможно. Я скорее больше склоняюсь к наибольшей важности вот тех двух первых аспектов, о которых я говорил.
Мнение директора Венского аналитического центра по сохранению демократии Антона Шеховцова. С ним побеседовала моя пражская коллега Александра Вагнер. На фоне стремительно ухудшающихся в последние месяцы отношений между Арменией и Россией в надзорский офис Хельсинской гражданской ассамблеи опубликовал сообщение о том, что за россиянами, проживающими в Ереване и в Гюмри, следят люди в российской военной форме. Они используют автомобиль с номерными знаками Армении, которые, однако, нигде не зарегистрированы. Из Еревана передает наш корреспондент Артур Асафьев.
Российские граждане, укрывшиеся в Армении, заметили возле своих домов людей в военной форме Российской Федерации, которые открыто преследуют их, интересуясь у соседей, кто живет в квартирах, говорится в заявлении армянских правозащитников. Как сообщил глава Ванадзорского офиса правозащитник Артур Сакунт, к правозащитникам обратились российские мигранты, проживающие в столице Армении Ереване и в городе Гюмри, где, напомню, располагается 102-я российская военная база.
Они выступают от имени группы людей. Ну вот когда мы получили, что Гюмри тоже так, поэтому мы решили вот это заявление принимать и распространить. Почему? Потому что, к сожалению, источники информации как-то остерегались, чтобы публично выступить, чтобы мы могли как-то более конкретно работать и даже побывать на месте. Они как-то опасаются каких-то последствий, но видя, что в принципе нет другой возможности хотя бы там публиковать, распространить о проблеме, чтобы как-то предотвратить возможные дальнейшие действия.
Правозащитник сообщил, что в числе обратившихся к ним россиян есть и уклонисты от службы в российской армии, а также активисты, которые подвергались в России политическим преследованиям. За некоторых из них, по словам Сакунца, в Российской Федерации заведены уголовные дела. Как далее рассказал Артур Сакунц, политэмигранты сообщили ему, что российские военные сидели в машине и наблюдали за их жилищем. В непосредственный контакт с эмигрантами военные, по его словам, пока не вступали. Но и этого, как говорит Сакунц, оказалось достаточно, чтобы российские активисты ощутили тревогу за свою безопасность. Правозащитник при этом отметил, что номер автомобиля, в котором сидели российские военные, официально не зарегистрирован в службе дорожной полиции Армении.
Армянские правоохранительные органы в курсе, что такие номера используют вот российские, я не знаю, ФСБшники или ГРУшники на территории Армении. Да? Вот такие вопросы у нас есть еще. Если свет на армянских правоохранительных органов, то это вообще не понимаю, как они могут действовать.
Артур Сакунц подчеркнул, что любую оперативно-розыскную деятельность на территории Армении могут вести только армянские правоохранительные органы. Он призвал российских иммигрантов не бояться и активнее сотрудничать с правозащитниками.
Мы предлагали вот выход гражданам России, которые вот преследуют против них вот такие неправомочные, незаконные действия ведутся, чтобы нам сообщили, и если будет какой-то там повтор, чтобы мы были на месте и сами фиксировали вот этих людей, да, от этих российских оперативников, потому что это угроза не только против граждан России, которые по разным причинам находятся вот, результаты преследования в Армении, но также мы считаем, что это угроза и по отношению граждан Армении, которые в Армении очень имеют критичное отношение к политике Путина.
Правозащитник добавил, что со своей стороны они уже публично обратились в правоохранительные органы Армении с требованием принять срочные меры для пресечения такого рода деятельности российских спецслужб.
Из Еревана передавал корреспондент Радио Свобода Артур Асафьев. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте Радио Свобода, в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».